21 век – это не удивление для нас сегодня, вообще не удивление об этом вообще говорить. Это век технологий, новых открытий, которые не снились нашим прародителям. Если говорить о моем дедушке или бабушке, которых нету в живых, и им бы рассказать сегодня даже о мобильном телефоне, это было бы что-то сверхъестественное. Они бы не поняли, наверное. Если бы я вам рассказывал тогда, когда они этого не видели. Но сегодня для нас это обычные вещи, настолько обычные, что это для нас понятно. Мы говорим уже о других технологиях, мы уже говорим о другом развитии. Мы говорим о том, как полететь в космос, да, то есть, ну, по-другому. То есть не полететь в космос, я имею в виду первому человеку, а как нам туда полететь и летать туда каждый день. Да? То есть, ну, такие рассуждения есть, размышления, понятно, что это может быть, мы говорим, это далекая перспектива, но перспектива на самом деле и тогда казалась далекой даже в мобильном телефоне. Да, но сегодня это недалекая перспектива, это уже что-то прошлое, это что-то старое. Даже мой сын, наверное, вообще не понимает, о чем мы говорим, когда мы говорим о жизни без телефона. Вот. И кто-то сказал очень правильно, кто-то из философов: родившись в одном веке, я умру в другом. И это не просто, ну, в моей жизни это буквально. Вот я родился в прошлом веке, умру в этом. Вот. Но так происходит. В течение 5 лет может произойти, ты родишься в одном веке, а уже живешь в другом, друзья мои. И вы знаете, что по мере возрастания знаний и интеллекта человека, ну, мы считаем, что он возрастает, что он растет, и он в чем-то совершенствуется, ну, особенно если мы говорим о технологиях, может быть, в чем-то деградирует в каких-то вещах. Но когда мы говорим о материальном мире, что он так возрастает, почему-то, когда мы об этом очень много говорим и уделяем этому очень много внимания, духовный мир где-то теряет. Где-то мы теряем и даем слабинку в том, что мы знаем Бога, и вообще теряем знания о Боге, и вообще знания о Боге, Библия, и вот вообще такое слово катехизис, которое мы с вами проходим, это становится такими старыми словами, таким что-то старым, непонятным, что-то таким неестественным, что о чем мы вообще рассуждаем? Век современных технологий, 21 век. Какая Библия? Какой катехизис? О чем мы размышляем? Ну, друзья мои, Христос сказал очень удивительную вещь в 18 главе Евангелия от Луки, 8 стихе. Придет время, когда найду ли веру на земле? Найду ли веру на земле? И это время наступает. И мы можем говорить сегодня уже об этом. Очень сложно человеку найти веру. С одной стороны, с другой стороны, очень сложно найти верующего человека. Сегодня тот, который полностью полагается на Бога и на Святое Писание, как не на что-то старое, не что-то древнее, не что-то там, когда это было написано 5000 лет назад там, или 2000 лет назад, созданное. Очень сложно. И можно только сказать о вас. Вы исключение, да? Вы такое маленькое исключение из большого количества людей, из тех нескольких миллиардов планеты, в которой мы с вами живем, но даже в церкви, которую мы посещаем и которую мы ходим, иногда это для нас становится тоже очень старым и немодным, и мы про это забываем, друзья мои. Поэтому мы и приняли решение говорить о том, во что мы верим на самом деле. То, во что мы не просто верим, но и то, чем мы движимы, чем мы живем. Послание к Евреям, 11 глава, 6 стих говорит: «Без веры угодить Богу невозможно, потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Он есть, и что Он вознаграждает тех, кто Его что? Ищет». Эти старые слова послания к евреям, которые записаны были 2000 лет назад, очень современны сегодня. Послушайте, без веры угодить Богу невозможно. И каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Он есть. Не просто каждый, кто верит и приходит к Нему, ну так вот, что-то такое обширное, широкое, а в то, что Он есть, и что Он вознаграждает тех, кто Его ищет. И вот это слово «ищет» оставляет как бы вроде какую-то непонятную вещь. Но если я в Него поверил, зачем мне Его искать? Что имел в виду автор послания к евреям? Кто Его ищет, да, будет вознагражден. Где мы можем Его искать? Где мы можем Его находить? Где? В Святом Писании. Здесь, на страницах Святого Писания. На страницах вот этой старой книги, которая уже не популярна у многих людей, которая не вызывает охи и ахи, как это было возможно, может быть, лет 500 назад, когда перевели, делали первые переводы этой книги. Тогда это было что-то сверхъестественное, потому что очень мало людей могли читать на латинском языке, но очень многие понимали простой немецкий язык, русский язык, ну, раньше он был немножко другим, белорусский, да, тоже был чуть-чуть другим. Но когда люди получили перевод на их родной язык, они просто были восхищены. Слово Божие распространялось и до сих пор распространяется по всему лицу земли на родных языках людей, которые понимают и могут читать. И еще для многих это становится все-таки актуальным сегодня. Я надеюсь, что это будет актуальным для нас с вами. Наша цель, я хочу напомнить, не просто изучать то, что мы читаем с вами, но укрепиться в вере. Наша цель не доказать, что есть Бог или нету Его. Наша цель – быть верным тому, чему учимся, и преуспевать в этом. И сегодня мы подошли к третьему разделу нашего катехизиса, нашего символа веры, то, во что мы верим, о средствах к познанию вечной истины. Вы догадались, что я говорю об этой старой книге, о которой мы с вами будем сегодня говорить. Я хочу прочитать, что записано в нашем катехизисе. Если вы вдруг не читали, вдруг положили вот эту книжечку красненькую, кстати, у кого ее нету, члены нашей церкви особенно, и наши гости, которые хотят познакомиться с нашим учением, поднимите руку, у кого нет, мы вам ее дадим. Ага, вот нету. Миш, можешь, или вот Полина, взять книжечку, вот дать туда. И вот еще Рома, да, здесь вот, Светлане. Мы прочитаем из третьего раздела, который мы с вами будем изучать на протяжении двух воскресений. Сегодня немножко первая часть будет, и в следующий раз вторая часть. Это третий раздел. Для познания своей вечной истины Бог дал два пути человеку. Первое – откровение внутреннее, неписанное. И второе – откровение внешнее, писанное. Откровение внутреннее, неписанное передавалось в первые времена жизни человека через явление Бога, ангелов, пророков или непосредственно через видение и внутренние наставления. По учению Священного Писания, откровение внутреннее – это то помазание от святого, которое, будучи истинно, и неложно пребывает во внутреннем храме верующих и учит их всему. Это голос Духа истины, который вводит верующих во всю полноту истины. Внутреннее откровение Божье не прекратилось. Дух Святой и в настоящее время проявляется в каждом верующем человеке на благо общему делу. Без внутреннего откровения человеку недоступно откровение внешнее, но внутреннее откровение не может противоречить откровению внешнему, писанному. Слову Божьему. Если оно не согласуется с писанным, то оно не истинно. Второе. Откровение Божие внешнее писанное. Это Священное Писание Ветхого и Нового Завета, которое содержит в себе слова избранных мужей, патриархов, пророков, через которых Бог говорил многократно и многообразно, а впоследствии в Сыне Своем. Писание благословенное и полезное для научения, обличения, исправления, наставления в праведности – живо и действенно, содержит в себе только истину и совершенно. Его достаточно для того, чтобы мы спаслись и имели вечную жизнь. Оно имеет вечное неприходящее значение, потому что скорее небо и земля перейдут, а слова Божьи не перейдут. Поэтому Священное Писание вместе с внутренним откровением, которое с ним согласуется, есть единственное истинное руководство в деле спасения человека, и нет иного. Само Священное Писание предупреждает нас от принятия каких-либо других руководств и человеческих преданий. Послушайте сейчас очень внимательно. Вероучения и катехизисы, которые мы сделали, не могут суживать значение Священного Писания или заменить его в смысле руководства для верующих. Катехизисы и вероучения могут быть полезными для ознакомления с евангельской истиной в общих чертах для лиц, требующих от верующих отчета в уповании. Но истинным руководством всегда и во всем для евангельских христиан является Слово Божье, и внутреннее откровение с ним согласовано. Священное Писание мы признаем исключительно в каноническом составе. Оно состоит из 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Апокрифические Писания мы не признаем за богодухновенные и не принимаем их к руководству, так как они неизвестного происхождения на еврейском языке. Которым написаны книги Ветхого Завета, их нет. Они написаны на греческом языке. Кроме того, содержание их противоречит в некоторых частях содержание других книг Священного Писания. Достаточно, ну, такое, с одной стороны, объемное по сравнению с другими местами, которые есть в нашем катехизисе, отрывками, но, с другой стороны, очень коротко, ясно и лаконично показывает то, как мы верим или где нам получать знания о Боге, как нам познавать вообще Бога. И вы помните, мы говорили о логическом смысле нашей расстановки, нашего катехизиса. Мы сначала говорили о Боге Святом, мы говорили о Троице, потом мы говорили о том, что Бог сотворил, или о том, кого Бог сотворил, и как Он участвует в Божьем творении, и кому Он давал откровение свое, о котором мы сейчас будем с вами размышлять. И потом логично мы подходим к Святому Писанию, Священному Писанию, где мы узнаем о нем, потому что оно не появилось сразу. И сначала было какое откровение, если так предположить, если говорить о том, что Священное Писание не появилось сразу, то какое было откровение? Внутреннее, да, внутреннее, неписанное. И мы сейчас о нем будем с вами размышлять. Немножко, коротко, потому что ну, сегодня мы живем в другой век, хотя у нас есть, мы говорим, внутреннее неписанное откровение, но мы много этому уделять внимания не будем. Хотя с этой темой связано много парадоксов и заблуждений. Очень много. Потому что человеку на самом деле очень легко строить свою жизнь и вообще руководство для жизни не на чем-то писанном, а на чем-то что? Внутреннем. Как мы делаем суждения обычно для нашей жизни или когда мы находимся в определенных спорах с кем-то или в рассуждениях, или в принятии решений, ну, вообще в обыденной жизни, если мы сейчас в сторону удалим Святое Писание, представим, что мы живем в обыкновенном мире, не знающем Писание. Как мы принимаем решения, друзья мои? Чуечка есть такая, да? Хорошо. Ага. Логика банальная. Ага. Здравый смысл. Логика. Из опыта интуиция. Что выгодно, да. Ну, хорошо, все интересно. Что? Тоже верно, да. То есть, но иногда мы находимся в таких вопросах, в принятии решений, когда и выгодно, и то, и другое. И что здесь нам необходимо? Максимальную выгоду. Оба-на. Это я бы не подумал, конечно. Но вот уже век сегодня 21-й, да. Я еще в 20-м. Вот. Я включу свою чуечку, да, то есть как бы вот это внутреннее ощущение, которое мне будет подсказывать, как мне поступить правильно. Но это хорошо, когда мы принимаем в вопросе определенных вещей, бизнеса там или нашей работы. Но когда это касается, скажем так, в вопросе наших личных отношений, какая здесь чуечка играет обычную роль, если я в вопросе с конфликте с моей женой, предположим? Свои интересы. Конечно, чуечка переваливает почему-то на свои интересы, и ты будешь отстаивать свои интересы. И какое-то внутреннее, мы скажем, что мы полагаемся на свое внутреннее, такое неписанное откровение, которое приходит нам внутри нас. Да? То есть, и вот когда мы говорим о внутреннем откровении, которое руководствуется, да, то есть как бы или мы руководствуемся внутренним откровением нашей жизни, и только лишь им, оно очень часто заводит нас не туда, куда надо. Но вначале не было так с внутренним откровением. Почему? Еще до грехопадения внутреннее откровение, можно сказать, было внешним откровением. То есть оно было... Почему? Потому что Бог как общался с первыми людьми, с Адамом и с Евой? Напрямую, друзья мои, то, чего не было, ну, скажем так, той привилегии у нас нет у вас сегодня с вами, но он с ними общался. И можно сказать, что это откровение внутреннее, неписанное, оно действительно неписанное, ну, о нем записано, но оно неписанное. Но в то же самое время это не внутреннее откровение, а в то же время и внешнее откровение, потому что Бог общался с ними напрямую, и мы никогда об этом не думаем. И мы говорим, что мы вот получаем точно такое же откровение, как когда-то Адам и Ева получали откровение от Бога. Но это неправда. Мы не можем так сказать. Когда мы смотрим то писанное откровение, которое говорит о том, что он с ним общался, мы читаем с ним, что он напрямую с ними общался. Он разговаривал лицом к лицу с ними. То, чего нету у нас сегодня с вами. И поэтому это немножко другое откровение, и мы не можем строить свою жизнь, будучи христианами, на откровение, которое было дано Адаму и Еве. Но так Бог общался со своим народом вначале. Да, то есть как бы, но потом совершилось грехопадение. Бог изгнал из рая и сказал, что? что вы будете со мной общаться по-другому. Я с вами буду общаться по-другому. И это начало проявляться уже на самой первой стадии. Но как общался Бог все-таки? Очень интересным образом, еще с первыми людьми, которые были после грехопадения, такие как Ной, например, давайте почитаем. Были разные способы. Кстати, если вы вспомните Ветхий Завет и дальнейшее продолжение, как Бог общался вообще? Давайте еще пока не будем отрывки. А? В явлении, замечательно. Через ангелов, во сне. Пророки, точно. Через живот. Ну, были такие, да, такое тоже было, кстати. Ну, мы не будем брать за основу сегодня, это исключительные случаи. Вот. И строить на этом основании. Мы, кстати, будем говорить о контексте. Это тоже очень важная вещь. Давайте прочитаем. Бытие, 7 глава, 1 стих. Вы скажете, как Бог общался здесь. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным передо мной в роде всем». Потом еще один отрывок прочитаем. Исход 11 глава, 1 стих. «И сказал Господь Моисею, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян». Какая форма общения здесь? У Бога с Ноем и с Моисеем. Личное, хорошо. А какая? Говорил. То есть они что, как минимум, слышали? Как минимум, они слышали. То есть, а каким образом они слышали? Как они слышали? Мы, когда смотрим фильмы художественные, да, то есть мы пытаемся понять, ну, как бы и авторы, которые делают, режиссеры пытаются понять, как Моисей слышал Бога. Да, и ну, в разных фильмах по-разному. Кто-то там, в виде мальчика приходит какого-то там, и так далее, там режиссерские такие штучки. Но мы этого не знаем. Мы знаем только единственное, что мы можем сказать, когда мы читаем, кстати, писанное Слово Божие, которым мы можем узнать, мы об этом будем позже говорить, написано «И сказал». То есть, как минимум, был разговор с ними. Был он на каком-то уровне непонятном или те, кто другие не слышали, а он слышал только, или как это было, или они находились наедине, и действительно они слышали голос. Вот мы не знаем, да? Но мы знаем, как это происходило, если вы вспомните очень контекст, очень серьезно, это с Моисеем. Как это происходило с Моисеем? Как Бог общался с Моисеем? Слышал ли он явный голос? Или это что-то было как-то по-другому? Горящий куст. Помним, да? Горящий куст. Как он в горящем кусте? То есть он что он видел? Он видел лицо Бога. Он видел что? Он видел горящий куст и что делал? И слышал голос в горящем кусте. Но горящий куст – это не сам Бог. Бог с ним общался, просто он видел горящий куст, как явление от Бога. Потом он пошел на куда? На гору Синай. Да? То есть, ну, это мы такой период, конечно, пробегаем. И попал на гору Синай. И мы помним, что если бы он приблизился очень близко к Богу и увидел его лицом к лицу, то что бы он? Умер. То есть, и когда он получал свои заповеди, что он делал? Он слышал, да, то есть он слышал голос. Так общался Бог в начале. Что происходило дальше в течение вообще Ветхого Завета, в течение развития человечества? Я прочитаю уже Бытие, 19 глава, 1 стих. «И пришли те два ангела в Содом». А мы помним, да, проблему Содома и Гоморры, грех, и Бог что делает? Посылает ангела своих. Когда Лот сидел у ворот Содома, Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. Луки, 1 глава, Новый Завет уже, 26-28 стихи. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатный, Господь с тобой». Благословенна ты между женами. Какое мы здесь видим общение? Бога с людьми. Через ангелов. Не буду уделять этому много времени, потому что у нас было две проповеди по теме ангелов, ангеологии. То есть, ну, я расстроился вообще, друзья мои. Ангел-хранитель. Я теперь, ну, пролет у меня, друзья мои. Как-то вот я все время думал, что меня охраняет ангел-хранитель. Вы думаете, мы расходимся в показаниях? Нет, мы верим как вот вместе одинаково. Ну, если вы хотите верить, что у вас есть ангел-хранитель, ну, верьте. Почему? Знаете, потому что ваш ангел-хранитель сам Бог. Вот, ну, если по-другому. То есть были расстройства некоторые такие, размышления. Я хочу вас не разуверить, а у вас есть. Самый главный – это Бог, который вас охраняет и защищает на самом деле. Но Бог может общаться через своих ангелов и говорить через своих ангелов. И это очевидно. И если Богу угодно, Он может сегодня послать своего ангела, если это Ему необходимо. И ангел может предстать перед нами и говорить вместе с нами, потому что это его способ общения был с человеком. Так мог понять человек. Но когда вот если мы говорим о Новом Завете и уже говорим о Марии, которая получила весть от ангела, на этот момент уже было, если мы знаем, откровение от Бога писанное. Да? И в этом откровении писанном было сказано о чем? О том, что придет кто? Мессия. И когда мы говорим вот о важной форме сегодняшней жизни христианина, то есть если бы ангел Господень пришел и сказал, что это Мессия не придет, или у тебя непонятно кто там, то что? Это противоречие было тому, что Бог говорил в Торе, в законе, в том, что Он говорил и проповедовал в течение Ветхого Завета через пророков, которое уже записано. И это было у них письмо. То есть он пришел и подтвердил то, что на самом деле уже было ясно и сказано израильскому народу. Кстати, израильский народ не принял эту весть. Очень интересно. Истину, которая была написана. Друзья мои, ну давайте дальше немножко. Очень мало времени у нас сегодня. Собрание затянулось. Деяния, 21 глава, с 10 по 11 стихи. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк имени Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Еще один отрывок, Деяния 9:10. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, я Господи». Друзья мои, два способа здесь я еще вижу, да, то есть вообще не вы их называли. Первый это какой? Как говорит Бог? Через пророка. Но где мы видим, что это действительно говорит Бог? Дух Святой. Да? То есть в данном контексте мы понимаем, что это правда, это правильно. Да? То есть, но я сказал, что с этим учением связано очень серьезное заблуждение, потому что очень многие выдвигают очень большой ранг учения внутреннему откровению через Духа Святого, когда Дух Святой говорит нам внутри нас. И если это не соответствует действительно Слову Божию, о том, о чем мы с вами будем разбираться, то мы можем ставить это под вопрос, если это противоречит Слову Божьему. Но здесь это было развитие первой церкви, которую мы записаны. И вот для евреев было нормальным и естественным, когда приходил пророк и говорил что-то от Бога. То есть для них вот в данном контексте не было ничего нового, когда пришел Агав и начал говорить о том, что я взял пояс Павла, связал себе руки, ноги, сказал, так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс так свяжет в Иерусалиме, иудеи предадут в руки язычников. Почему он говорил и почему нужен был пророк в данном контексте? Потому что Павел кто был? Гонитель церкви. Ему не верили, его не принимали, его осуждали. И когда приходил пророк и говорил так, и говорил от имени Бога, от имени Духа Святого, так, потому что это проговорил Дух Святой, через кого? Через пророка Павла приняли. Павла принимали. Но если бы не было так, возможно, в некоторых местах его бы не приняли. Его бы не приняли свои ученики. Почему? Потому что он гонял этих учеников. Вы помните, да, как это было тоже? То есть я не буду рассматривать все истории, но Бог говорит через своих пророков. И пророков – это те, кто возвещали. Помните, мы когда-то изучали дары, но это было очень давно. Пророк – это тот, кто провозглашает Божью весть о прошлом, о настоящем и о будущем, согласно тому, что сказал Бог. Очень четкое, я думаю, определение. А следующее, вот здесь, посмотрите, в Дамаске был один ученик, именно Господь пришел в чем? В видении. В видении. Это очень такая тонкая тема, тонкая грань, когда Бог приходит в видении. И здесь мы знаем, что Бог приходил в видениях, и Бог давал видения. Вы знаете, самых таких больших пророков или евангелистов, кому Бог приходил в видение, такого самого большого? Иоанн. Иоанн. Откровение. Целая книга Откровения. записано Иоанном, когда Бог пришел к нему образное видение. Он поднялся с ним, то есть и видение Бог говорил к нему. Да? Это очевидно. У нас целая книга, записанная через откровение Бога, сказанное, данное Иоанну в видении. И, конечно же, можно, рассматривая такие отрывки, претендовать на то, что Бог постоянно мне говорит в видении. И я не соглашусь с этим. Почему? Потому что Бог сегодня дал нам еще одно откровение, очень четкое и ясное, написанное, с которым мы должны сверять свою жизнь. И сегодня нам не так много нужно, чтобы к нам Бог приходил в видение. Есть определенные случаи, определенные вещи, даже если мы говорим в рамках Нового Завета и в рамках Ветхого Завета, мы не видим постоянного прихода Бога в видениях к апостолам, мы не видим постоянного прихода Бога в видениях пророкам, постоянного. То есть это было только тогда, когда происходили определенные вещи, очень серьезные, например, война какая-то, когда нужно было узнать волю Бога о том, что победят там израильтяне или не победят. Пророки обращались к Богу, и Бог приходил к ним, да, и говорил к ним через голос, даже через ослицу мы знаем, да, Бог говорил, да, то есть каким-то определенным сверхъестественным способом, потому что по-другому они не могли узнать волю Божию. Сегодня у нас есть законченное откровение от Бога, которое называется Слово Божие, и необходимости для этого у нас сегодня нет. Но я хочу еще до того, как мы будем говорить о Слове Божьем, почитать Исход, 31 глава, 18 стих. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, послушайте внимательно, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых было написано перстом Божьим». И здесь у нас очень интересно меняется история. История израильского народа и вообще исторический контекст, и вообще понятие о слове, записанном слове, о записанном откровении. Если до этого Бог общался напрямую с Ноем, с Моисеем, с Авраамом, Он говорил с ними через видение, через сны, если так Он разговаривал со своими пророками, вы помните пророка Самуила, да? То есть как бы мы знаем, как Бог приходил во снах и действовал, и действовать может сегодня определенные вещи какие-то Он может нам говорить, но Он понимал, что у израильского народа и у пророков, и у кого угодно могут возникнуть очень серьезные искушения пользоваться этим, спекулировать этим и заводить в ересь народ. И использовать это для себя. И использовать это для своей власти. Как царям, как и народам и так далее. Поэтому Бог, предвидя все это, я верю, что Он дал нам специально уже тогда, когда Он еще действовал, продолжал открываться пророкам и говорить с ними напрямую, Он дал им закон. Он своей рукой написал закон, с которым сказал сверять свою жизнь. Потому что закон, который он дал, был очень серьезным. И мы знаем, что на Исход 20 глава говорит о 10 заповедях, которые получил израильский народ, и о законах, и о предписаниях, которые они должны были совершать, как они должны были жить, вплоть до каждой мелочи, которую им нужно было совершать, вплоть до празднования праздников, которые им необходимо было совершать, вплоть до того, как они должны почитать своих отцов, матерей, своих начальников, что им нужно делать, вплоть до того, как им платить десятину, как им отдавать Богу, как им помогать бедным, чтобы не спекулировать. Потому что человек, который согрешил и оступился, начал иметь сущность того, чтобы обманывать и свои пророчества выдавать за Божьи пророчества. И мы знаем, что в истории Ветхого Завета и в истории Нового Завета и сегодняшней современной истории много лжепророков. И написано в Библии, придут лютые волки, которые будут притворяться овцами. Но по сути вид их и сила у них будет другая. И они будут проповедовать совершенно другое слово, хотя иногда выдавать то слово хорошее и правильное за правду. И чтобы нам не попасться в эту удочку, Бог дал нам закон, Бог дал нам слово. Конечно, в первую очередь закон был дан, чтобы привести нас ко Христу. Мы сейчас говорим о другой задаче закона, которая была, чтобы проверять, чтобы видеть, как нам жить, чтобы понимать, как нам жить, и чтобы не спекулировать. И вот смотрите, когда он перестал с ним говорить, Он дал скрижали, которые написал своей рукой. Итак, друзья мои, без внутреннего откровения человеку недоступно откровение внешнее, без внутреннего. Я соглашусь с этим утверждением, знаете, на каком основании? Потому что если Дух Святой не будет обращаться ко мне, не говорить через вас, который проповедует мне кто-то слово, я не смогу открыть внешнее откровение, писанное. Без внутреннего откровения, с которым разговаривал Бог с Моисеем, он бы не смог получить внешнее откровение, скрижали. Это взаимодействует друг с другом вместе. Но, друзья мои, но внутреннее откровение не может противоречить откровению внешнему, писанному, Слову Божьему. Если оно не согласуется с писанным, то оно не истинно. Давайте поговорим о Слове Божьем. Во многих катехизисах нету речи о внутреннем откровении, потому что они считают, что век этот прошел, и сегодня у нас есть единственное откровение Слова Божьего. И с какой-то стороны, если заходить совсем с другой стороны, я скажу, в принципе, я буду соглашусь с ними, потому что этого достаточно нам сегодня для всей нашей христианской жизни на протяжении всего нашего отрезка, который Бог нам отмерил, 70-80 лет, не имея внешнего откровения, видений, снов, пророков. Этого достаточно для того, чтобы нам обрести спасение, для того, чтобы нам получить вечную жизнь, для того, чтобы нам правильно жить христианской жизнью, для того, чтобы нам попасть на небеса, для того, чтобы нам освящаться. Этого откровения достаточно. Если вы будете гоняться за внешним откровением, не используя внешнее откровение, то ваше внутреннее откровение бесполезно. Вы понимаете, да, то есть что я хочу сказать? Друзья мои, это главная основа церкви. На самом деле, на протяжении уже последних, 500 лет, это главное утверждение, если мы знаем, что главное утверждение реформации было, это sola scriptura, это только Писание, и только оно может изменить жизнь христианина, и это очень важное заявление. Мы говорим о 66 книгах Ветхого и Нового Завета. 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. АБЦ, да? Мы говорим АБЦ. Но, может быть, кто-то не знает, что у нас 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Я не буду их перечислять, они перечислены в катехизисе, не буду заниматься этим, да? То есть, если вы откроете Библию, даже оглавление просто посмотрите, какие у нас есть книги. И мы говорим это как о достаточном и безошибочном источнике истины для церкви. Кто-то сейчас может остановиться и согласиться, безошибочным, а безошибочным в оригинале. Слушайте меня внимательно. Безошибочным в оригинале. Но иногда есть ошибки. Запятая. Например, здесь я тоже уже нашел ошибок. Кучу, кстати. То есть, хотя мы занимались, там не обессудьте уже, там пропуски букв там и так далее. Но я знаю, что евреи очень скрупулезно писали оригинальную версию. И если они пропускали или делали ошибку в какой-то букве, йота, как мы говорим, да, то они выбрасывали весь свиток и начинали это делать сначала. Потом снова была проверка, если они делали ошибку, делали образно запятую, то они выбрасывали весь свиток и начинали все сначала. Для них это было очень важной штукой. Но о тех ли мы ошибках говорим? Запятая или пошел, или пошел. Я прошу прощения, да, то есть так я очень утрирую сейчас в вопросе. То есть, и если у нас уже будет такая ошибка, то мы скажем, что это слово не от Бога. Друзья мои, как Бог мог допустить ошибку? Вы знаете вообще, даже если сказать на русского языка, то менялся русский язык, да, и даже произношение, и даже некоторые слова. И какого русского языка? 19-го, 18-го, 17-го, 16-го века. Сегодняшние люди 21 века будут придираться о том, что если допустили ошибку здесь, то это уже не Слово Божье. Не об этих ошибках. Вы прекрасно понимаете, не об этих ошибках идет речь. О смысловой нагрузке, о переводе, который сделан. И я хочу уверить, я считаю вот это вот Слово Божье, переведенное на синодальный перевод или НРП, безошибочным Словом Божьим, которое влияет и меняет нашу жизнь и достаточно для нашей жизни и руководства нашей жизни. Во всяком случае, вы можете это не принимать, вы можете с этим не соглашаться, но это и есть правда. С ошибками, которые здесь допущены, вообще у меня такая очень интересная старинная книга. Если кто-то возьмет, прочитает, у меня такая Библия Гетца, более долгие люди, которые ходят в церковь, понимают, какие здесь слова употребляются. Ять, да, то есть такие, это еще 18 века. Вот у меня здесь, представляете, у меня еще Библия, там, которая в 19 веке была актуальна. Пророки, вы прочитать даже не сможете некоторые слова, но я читаю их нормально. Для меня это естественно. То есть, но это Слово Божие, абсолютно верно переведенное и благословенное Богом. Ну, многие могут сказать, как она создавалась. Я не верю, что это абсолютное Слово Божие, которое оставлено нам было Богом, как Ветхий, так и Новый Завет. Почему? Ну, например, возьмем, как строится книга. Даже вот этот катехизис. Вот это вот не Слово Божие. Поэтому оно не для руководства полностью всей нашей жизни. Оно может помогать туда заглянуть. Но мы читали разные книги, смотрели разные катехизисы, сравнивали, искали лучшие формы, потом что-то сокращали, что-то убирали, редактировали. То есть как обычно пишутся книги, да? То есть редактируешь, делаешь там. Сначала пишешь, сочиняешь, думаешь. То есть как бы, ну, здесь мы составляли из многих других катехизисов веры. И вот на протяжении года мы поработали, составили, потом сделали, Паше отдали на верстку, Паша делал верстку, потом снова проверяли, потом искали ошибки, и вот так вот мы составляем книгу. И люди, как обычно, думают, ну вот это вот, в принципе, эта книга была сделана точно так же. Было собрано самое лучшее, выброшено самое худшее, писали люди, смотрели смысловую нагрузку, посмотрели по смыслу, что попадало, чтобы так более-менее совпало, ну и все нормально. И вот оно вот, и кто-то там взял, соединил это все вместе, и все это соединилось вместе. И мы можем сказать, что ну где-то, наверное, есть какая-то правда, да, то есть как бы как же мы можем эту книгу считать за богодухновенной, как это вот, но у меня есть только одно но. Вот эту книгу мы там год работали. Солженицын архипелагом ГУЛАГом работал десятилетия. И уже считается весомой такой книгой с определенными фактами, которые люди принимают. Физики над определенными работами работали по 50 лет. Ну, жизнь, да, пройденная жизнь. И мы принимаем это как за пройденную жизнь. Я не знаю, какие академические работы делаются. Вот Настя делала академическую работу, работала на протяжении долгих лет вот, ну, вот в своей области, да. И все, и получилась академическая работа. Сколько лет писалась Библия? Вы знаете, сколько здесь работ? Это уникальная книга. Это не просто книга, ну, Слово Божие. Но если мы говорим как Библия, Библия переводится как книга. Да? Вот. Это уникальная книга. Не похожа ни на одну. Мы нигде больше такое не встретим. Нигде больше такое. Не написанные труды Ленина даже. Да, говорят, что не Ленин писал. Вот. Ну, это ладно. Вот. Не Бхагавад-гита, не пророк Мухаммед, который писал в течение своей жизни Коран, да, да и тоже даже не в течение своей жизни, а за очень короткий срок написал. То есть это уникальная книга. Приблизительно 1500 лет. Вы можете себе просто представить? 1500 лет. Потом вот эти 1500 лет, созданными разными авторами, разный образовательный процесс у них был, у них было разное образование, соединить вместе, ну, даже Ветхий Завет, да, и считать как единой книгой, которая, ну, совпадает по контексту со всем, то есть как бы пророчествами, которые были в Ветхом Завете, исполняющимися в Новом Завете, исполняющимися сегодня в 1500 лет. У меня в голове не вкладывается. В принципе, у ученых тоже в голове это не вкладывается. Они говорят, что непонятно как, но как-то это люди сделали. Как-то. Непонятно как. То есть люди не понимают, ученые не понимают как, но понимают, что были просто очень умные. Но когда мне говорят очень или не понимают как, я вам найду только лишь один ответ. Это сделал кто? Это сделал Бог. Это не книга Мормонов, когда пришел ангел Мормонии и вдруг в один вечер продиктовал все, и появилась книга Мормонов, да, то есть, как бы, оказывается, плагиат труда совершенно другого человека оказался это. Потом в будущем, когда после 1980 какого-то года обнаружили на самом деле, что это не ангел Мормонии, а были уже эти труды где-то обнаружены и сделаны, то тогда да, это понятно. Но никто сегодня не может опровергнуть того или сказать так, как что это были не Божьи люди или не Бог это сделал до конца. Ведутся споры, ведутся прения, или ты принимаешь, или ты не принимаешь, но это очень сделать сложно сегодня. 66 книг. Иисус Навин, который говорил, был военачальником, Моисей был принцем египетским, да, пророк Амос обычным пастухом, Даниил премьер-министром, который писал, да, то есть вот просто даже градацию посмотрите, ну, разных наших авторов. Петр кто был? Рыбак, да, кстати, католическая церковь там, в 1 миллиард следует за Петром, да, сегодня, то есть больше, чем 1 миллиард людей сегодня христиан принимают эту книгу, потому что следуют, ну, за Петром, то есть как бы, да, то есть папа сегодня наместник Бога на земле, а передал ему этот трон, помните, да, кто? Петр, да. Вот. Лука, кто был? Врач, да, Матфей. Таможенник наш, да, то есть, ну, по-нашему. А Павел, кто по-нашему был? Философ, ученый. То есть, ну, раввин он был, да, то есть, ну, философ. То есть, это такой достаточно разный уровень, друзья мои. Вы знаете, что эти книги писались в разных местах. Они писались в Азии, на 3 континентах вообще, в Африке и в Европе. На 3 языках. Древнееврейский, да, арамейский, сирийский и древнегреческий кайне. То есть, вот это на тех 3 языках, которых писался Ветхий и Новый Завет. 1500 лет. И принялся вот как один канон в 451 году окончательно на Халкидонском соборе. 451 год после Рождества Христова полностью вот Ветхий и Новый Завет. Хотя Ветхий Завет был принят раньше. И, по сути, Новый Завет был принят раньше, но одновременно, что вместе как одно целое, это было принято, что это Слово Божье, оставленное и апостолами, и Богом через закон Моисея, да, то есть как бы Тора и Танах, вместе оставленный Богом до этого, был принят раньше. И уже 200 лет до принятия этого пользовались Новым Заветом. 200 лет уже. Так или иначе, первые христиане. Но 451 год – это отправная точка, когда у нас появилось так, в таком контексте полное собрание Библии, Божье Слово. Друзья мои, как в это не верить? Не знаю. Я не могу в это не верить. Когда ты открываешь страницы Священного Писания, и они влияют на всю твою жизнь и показывают практически все аспекты твоей жизни, как тебе двигаться, как тебе существовать, невозможно в это поверить. Потому что в этой книге, а написано, кстати, очень интересно, помните, мы изучали с вами Евангелие от Иоанна, что если бы Иисус еще записали еще больше, то не хватило бы чего? Всех книг, чтобы узнать о всех деяниях Иисуса Христа и о того, что на самом деле Он сделал. Это лишь собранная форма, которая хватает для нашей жизни. Достаточно для нашей жизни. И я хочу сейчас сделать акцент на определенном отрывке из Писания. Мы только буквально начнем, а продолжим уже в следующий раз, потому что наше собрание подходит к концу. Не хочу, чтобы вы умерли потом после собрания и не могли воспринять информацию. Мы прочитаем отрывок, и в следующий раз мы будем изучать его более подробно. 2 Тимофея, 3 глава, 13-17 стих. Мы начнем говорить о богодухновенности и продолжим в следующий раз. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Все Писание богодухновенно. И здесь я поставлю точку пока. Друзья мои, что сказано в отрывке с 13 по 15 стих? Буквально одну минуту сделаем такой маленький разбор этого слова. Что предупреждает апостол Павел? В чем предупреждает Тимофей апостол Павел? Будет заблуждение, да? Будут, люди будут вводить в заблуждение, да? И заблуждаться. Посмотрите, но потом после этого он говорит, что будут, а он говорит молодому пастору, которого он оставил в Ефесе. Тимофей был пастором в Ефесе, в городе Ефес. И он предупреждает его, то есть, потому что ему нужно будет работать с людьми, с церковью. Вот. И потом он говорит, что, но ты, то есть будут такие люди, всегда будут такие люди. Вокруг будут тебя такие люди. А мир Ефес – это центр вообще языческой культуры, разных богов и верования разных богов. То есть, и он обращается к нему и говорит, ну, что тебе необходимо? Он обращается к нему и говорит, что ты пребывай в том, чему научен. То есть апостол Павел, получается, до этого учил Тимофею очень важным вещам. Каким вещам? Тому, чему начал учить кто? Тимофей. И то, чему начал учить другие апостолы и другие ученики. И апостол Павел записал, чему он его учил. и те наставления, которые он оставил в своем же втором послании Тимофею, послание к римлянам, когда он писал, тому, чему ты научен. Но он еще, кроме этого, еще о другом говорил, послушайте внимательно. Что тебе верено, зная, кем ты научен даже. А потом, посмотрите, при том же ты из детства знаешь священные писания. О каких священных писаниях с детства он говорил? Он в Ветхом Завете. Ну, Тора, закон, Моисея. То есть, в принципе, ты знаешь еще об этом с детства. То есть он говорит о том, что мы тебя учили, грубо говоря, тому, чему учил нас Иисус Христос. Мы учили, ну, мы говорим о Новом Завете, жизни другой, но ты об этом знаешь из детства. То есть то, о чем сказано в Новом Завете, сказано где? Сказано в Ветхом Завете. То есть об этом уже говорилось. Да, в другой форме, по-другому, но Ветхий Завет вел к Иисусу Христу и говорил об Иисусе Христе. Говорит, ты об этом знаешь и в Ветхом Завете, грубо говоря. Притом ты из детства знаешь священные писания, которые могут что сделать? Умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. То есть Ветхий Завет вел Тимофея к вере в Иисуса Христа. Хотя мы напрямую нигде не говорим, что нужно получить спасение через Иисуса Христа в Ветхом Завете. Но в Ветхом Завете говорится о том, что придет Мессия, который спасет вас и подарит вам царство, и вы обретете мир, и вы обретете вечную жизнь. И он говорил об этом Иисусе. То есть то Писание, которое оставил Бог тогда и подтвердил сейчас, является цельным откровением. И он говорит, этому ты должен учить. Потому что все, потом он говорит, останавливается и делает, говорит, что все. Что значит все? Все Писание Богодухновенно. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Давайте помолимся. Господь, Ты дал нам свое откровение через пророков своих. Ты говорил нам, к Адаму, к Еве, нашим прародителям лично. Ты говоришь в Духе Святом, каждый день к нам обращаясь и останавливая в определенных нас грехах. Ты касаешься нашего сердца, действуешь в нас. Мы благодарим Тебя за это, что Ты работаешь в нашем сердце. За то, что откровение Твое каждый день к нам открыто. И мы можем слышать Твой голос, голос Духа Святого, потому что мы впустили Тебя в свое сердце. Мы благодарим Тебя за слово, которое Ты оставил нам, через которое мы узнаем об этом откровении, через которое мы узнаем о Тебе, и мы молим Тебя о том, чтобы Ты работал в этом слове с нашим сердцем, с нашей душой и менял наше отношение к слову, менял наша жизнь в слове и даровал нам слышать Тебя через Слово. Нуждаемся в Твоем откровении на сегодняшний день. Аминь.